На связи «Ролевой подвал». И это, как обычно, дорогой слушатель, наш подкаст «Вводим про отчеты о вождении настольных ролевых игр с точки зрения ведущего». И это третий сезон, где я, Вундер, вожу мега-данжен старой школы, Холсфарнвул, огромное подземелье, а Масса сидит и дает огромные советы.
А я весело провожу время.
Это была 22-я встреча, на которой у нас был сокращенный состав. У нас был человек, Торкин, воин по имени Алеш. У нас был тоже человек, Аркантиец, тоже воин по имени Аврисиос. И у нас был Виконт, Аркантиец, Magic User, без левой кисти, о которой шутила много разных NPC во время этого выпуска.
Наверное, ему неудобно жонглировать.
Там так неловко получилось, они ушли, а потом они возвращаются спустя несколько часов, но он уже без кисти руки, и все такие, что-то не хватает, кажется.
Вы ничего не бронили по дороге?
Да. Мы поразмышляли еще с точки зрения того у...
D20 приколов про героев, да?
D20 со странных неуместных шуток, да? Мы еще поразмышляли с точки зрения того, не повредит ли Magic User отсутствие кисти руки, как с точки зрения его Magic User-ства и колдунства и прочего.
Ему надо палочку примотать. У кого-то крюк, а у него волшебная палочка будет.
Зачем нам думать над каким-то протезом, если можно раздобыть какую-нибудь палочку Lightning Bolt и примотать ее, и такой, пух, кому нужна еще одна рука?
Это магический киберпанк.
Наконец-то. Да, с точки зрения правил в Осрике, Magic User нужен рот, чтобы произносить заклинание, которое требует вербального компонента, нужна одна свободная рука, чтобы произносить заклинание, которое требует соматического компонента. Тут в AD&D первой редакции вот так же, как и во многих других играх, точнее, наоборот. А вот чтобы произносить заклинание с материальным компонентом, волшебнику нужны две руки. Ну, вы такие, у Виконта есть кот Нореден, который его фамильяр. Можно разыграть так, чтобы пока кот с тобой, кот тебе как-то там помогает материальные компоненты что-то делать, поэтому нормально.
Морально помогает.
Да-да-да. И материально тоже. Вот, на этом мы сошлись. Так как 21-я встреча закончилась у нас тем, что мы остановили время, потому что персонажи игроков глубоко залезли в один из уровней подземелья, и они решили там же в комнате посидеть и на 22-й встрече продолжить исследование, мы оттуда же и начали, поэтому с точки зрения подготовки ко встрече был совсем немножко.
Да, напомню, что было в прошлой встрече, потому что я что-то это как будто выпал.
На прошлой встрече наши замечательные ОПГ-прыгуны...
В прошлых сериях.
Да, в прошлых сериях. Они прошли от района гоблинов вниз. Точнее, они сначала пошли вниз, потом пошли вверх. И в результате...
Потом ходили кругами.
Да, немножко. В результате они оказались на том уровне, проход на который они нашли на 14-й встрече.
Много встреч назад. Да. Так, потихоньку вспоминаю.
Да, начали изучать помещение. Они там вошли с черного входа на уровень, где культисты Сета размножали животных Сета.
Вспомнил. Где эти животные Сета. Да, все, вспомнил.
Пока что они встречали этих животных Сета только в виде фресок на этом, и не только на этом уровне. Пока они там исследовали, Виконт лишился кисти левой руки, они спровоцировали пудинг фиолетовый, который их немножко погоняло, они в него покидали тубусом. Нет худа без добра. И закончили тем, что они забили тубусом дырку в двери и остановились передохнуть. После этого они решили посмотреть, что там дальше в одном из коридоров за еще одной решеткой, и вышли они в здоровенную пещеру. Там этот коридор выводит там в 40 футах над землей. Это здоровая пещера, где обитает как раз та самая мать, которая Broodmother. У культистов это таки получилось что-то сделать, но было довольно поздно. После этого главного чувака, заведующего этим проектом, его убили, и его тело тут неподалеку валяется. Там даже есть призрак, который как-то вам очень странно пытается объяснить, что вам можно сделать, и он вас там наградит, если вы это сделаете. А также там живет вот эта сама мать, которая в высокоуровневая нежить с 8-м хитдаем, который ударом хвостом высасывает из вас уровни. Опасная штукенция.
Когда персонаж первого уровня, из него высасывают уровень, он помирает?
Да, он погибает. В некоторых случаях, смотря какая нежить это делает, например, какой-нибудь Wraith или White, если ты погибаешь и в течение суток тебя не похоронить и что-то с тобой не сделать, персонаж восстает тоже в виде нежити. Неприятно.
Но прикольно.
Да, согласен. Вдобавок, в этой пещере есть здоровая колонна, на которой куча лиц выгравирована. И эти лица, у них такие каменные глаза, которые могут на вас смотреть. И там чуть ли не бог Сет сможет смотреть через эти глаза. И пока эта мать, вот эта Broodmother в этой пещере, она может телепортироваться, бить первой. В общем, она очень опасная штука. В результате персонажи игроков в эту пещеру не зашли, они... Посмотришь на весь пещера, покидали до камешки, поняли, что там 40 футов над землей, и такие, 40 футов — это высоко.
А сколько стандартная веревка размером?
50 футов.
Предусмотрено.
Да, они решили, что 40 футов — это высоко, даже если там кто-то есть, не похоже на то, что кто-то залезал сюда на вершину, поэтому они чувствуют себя в относительной безопасности. Ну, за исключением вот этого пудинга, который у них там в лаборатории стоит. После этого они решили, что окей, хорошо, давайте мы подумаем, они решили вернуться в город гоблинов, чтобы впоследствии оттуда дойти до Гостервика, и они вернулись в этот город, они поспрашивали вокруг, так как они повстречали этот пудинг, они пытались поспрашивать вокруг о том, что сможет ли кто-то приготовить похожий контактный вот такой яд, из-за которого Виконт лишился конечности, и который, судя по всему, как-то повлиял на пудинг. Я в моменте зарулил, что каких-нибудь могучих алхимиков, которые делают еды и прочее в гоблинском районе, нет, однако там есть пара потенциально чуваков, которые могут попытаться это сделать. Я такой, золотых 500 будет стоить попытка или что-нибудь типа того. Потом они там никакие не ядоварители. Также я накинул им информацию о том, что, если ты помнишь, там есть гоблин, который зовут Темрин, который может карты рисовать вам. Если вы опишете предмет, который вы знаете, как он выглядит и все в этом духе. Как, они искали вообще свитки заклинаний? И я такой, это повод подкинуть как раз эту информацию, потому что Темрин такой, о, вы ищете свитки? Типа, а вы знаете, как этот свиток выглядит конкретно? А они такие, ну, нет, это мы просто свиток ищем. Он такой, просто какой-то. Ну, типа, если вы знаете, ну, как он выглядит конкретно, то, значит, это там услуга у него тоже стоит 500 золотых, чтобы накидать примерную карту. И тут игроки такие, интересно, он может нарисовать нам карту до какого-то предмета, который мы знаем, как выглядит. И тут они такие, как жаль, что мы не знаем, как выглядит Скипетр Гоблин. И я сижу и такой, масса был прав. Я такой, да, жаль, конечно.
Так, тем временем, на прошлой встрече, да, это, посмотрите, вот так выглядит Скипетр Гоблин, фото нарисовано на фреске, посмотрите, фреска идеально, фотографическая буквально.
Как ты, Бас, вчера говорил, они ищут какой-то скипетр, и тут я рассказываю им про то, как выглядит какой-то скипетр, но это не может быть одно и то же. Я такой, ну ладно, миф так миф, ничего страшного. Теперь у них есть такая опция, по крайней мере, если они вдруг как-нибудь узнают. Затем персонажи решили выбраться наверх, благо сейчас из района гоблинов можно напрямую выбраться наверх. Я показывал, я телеграфировал им, что гоблины обжили уже вот эти сопутствующие помещения, начинают что-то мутить на самой лестнице, которая поднимается наверх. Что они бы замутили? Я решил, что они хотят построить здоровый лифт, который ведет прямо наверх, потому что там широкое помещение, и лестничные пролеты, они далеко друг от друга, можно посередине. Она такая почти винтовая, ведет большим диаметром. И можно посередине обустроить какую-нибудь такую корзинку, которую можно, на которой можно елозить вверх-вниз. Они там еще и доски нашли, как ты помнишь, и веревки, и все прочее. Ну, да, я такой, да, отлично. Удачно. Они, значит, я думаю, попытаются самострячить какой-то лифт, чтобы какие-то тяжелые грузы не по лестнице таскать. Это все пока в зачащем состоянии, они просто, персонажи игроков, видели, что они там что-то начинают мутить.
Дальше будет забавно, если они сходят до города или там куда-нибудь и приведут ослика, который будет снизу этот лифт толкать. Ну, он просто будет ходить по кругу, а лифт будет подниматься.
Ой, это очень крутая идея, да. Они могут... Ой, это хорошо. Как, например, в кузницах, да, такое было, когда там есть такой маленький кружочек, да, да, где, да, ослик, да, ходит, да, по кругу. Это клевая идея. Я думаю, так они и поступят. Либо ослика, либо какого-нибудь местного монстра какого-нибудь. Они там где-нибудь приспособят, и он будет так вот ходить туда-сюда.
Это еще, знаешь, это будет такой плевок в сторону полуослика.
Они туда хафлингов, может быть, поставят, и хафлинги будут такие... Но мы знаем, чем это кончается. После того, как хафлинги будут делать так, они вырастят мускулистыми и всех победят, да, так что опасно, действительно. Когда персонажи поднялись наверх, Алиш, игрок за Алиша, точнее, вспомнил, что в том же подвале куда выходит эта лестница из, из района Гоблинов, они там оставили ногу, по-моему, статуи Арден. Они там же и лежали, она там же и лежала, mm-hmm. однако игрок Залиша в прошлый раз еще, когда они там были, говорил, что, ну, когда они ее нашли, что я ее как-нибудь в угол оттащил и подприсыпал, чтобы ее не нашли так просто. И действительно она там, я вспомнил, что там так и есть, она там все еще есть, но я сказал о том, что если ты ее оттаставишь, ее гоблины стопудово найдут. Он такой, окей, значит, пора ее утаскивать отсюда. Они взяли, и они еще вспомнили, что они видели торс Арден, который лежал в озере рядом с какими-то причалами. Они такие, ну раз уж мы тут поднялись, то еще 50, давайте мы и торс заодно тоже вытащим.
А в озере вроде кто-то жил.
Да, в озере жил угорь опасный, который их там чуть не убил в прошлый раз. У него, правда, второй хидай, но он с точки зрения опасный. Они помнили, что там есть угорь. Они добрались до этого озера с ногой, ногу там припрятали рядом со статуей Арден где-то в кустах. Начали вытаскивать, а Аврисиос вызвался залезть в воду. Они там отогнали угря выстрелами из арбалета, и он там спрятался. Вытащили. Пока не вытаскивали этот торс, я кинул, у меня выпала случайка. На случайке выпали бабуины, альбиносы-бабуины с средненькой такой реакцией. Поэтому персонажи игроков видели, что там через еще один мост к ним приближается такая небольшая банда из 4 здоровых бабуинов. И они такие, оу, они там ставили, закатили там куда-то этот торс, быстренько-быстренько отступили, пронесло. И собрались отправляться в Гостервик. По пути они, проходя мимо одного из обелисков, Виконт прокинул на понимание Мифрика и прочитал, что там написано на нем. И там же, как ты помнишь, есть 3 обелиска, один из них там отбитый частично, и куда нужно анхи вставить, чтобы открылся проход в рубку корабля. Корабль этот называется Shining Beacon of Glorious Heaven, светящийся маяк великих небес или что-то в этом духе. И на этих обелисках, на каждом из них написано одинаково, там что-то вроде «Маяк откроет свои тайны тем, кто принесет полуденную жизнь солнцу, луне и звездам». Что такое, я абсолютно точно не помню. И игроки такие полуденный, жизнь, а анх — это символ жизни вроде как. И такие, опа, кажется, нам надо полдень вставить эти анхи в 3 обелиски, и что-то произойдет. Они не знают, что произойдет, но они такие, звучит как...
Ну, они прям разгадали это. То есть, ну, так и надо сделать, да? Они отгадали.
Именно так. В полдень нужно вставить в эти 3 обелиска анхи, и тогда там получается так, что если смотреть на карту города, эти 3 обелиска образуют собой треугольник, и в центре этого треугольника как раз находится вход.
А, знаешь, это довольно сложно 3 точками не сделать треугольник.
Да, справедливо. И вход там как раз примерно в центре. Он там завален, но, однако, когда они вставят все 3, там грохот от того, что двери откроются и все эти камни посыпятся по лестнице, я думаю, проблем вообще не должно быть, чтобы кто-то это обнаружил. Например, в том числе дракон. Но это уже совсем другая история.
А что это тут открыли?
Да, это будет его первый вопрос, я думаю.
А почему вы меня не позвали с собой?
Ну, теперь они спустятся, но им же придется возвращаться. А он такой сверху, я подожду, я никуда не спешу, как бы. Да, но пока что вход не открыт, и персонажи игроков направились в Гостервик, без особых приключений добрались до туда, и дальше мы занялись всякими логистическими приколами, где, во-первых, они с помощью ковров, один из них они оставили в том самом помещении.
В том самом, это в каком?
Они оставили его на уровне, где помещение сета, вот эти вот. Одной из комнат, которая дальше всех расположена от алхимической лаборатории, они там расстелили ковер. Туда же они стащили все-все-все ценное, что они нашли в других комнатах поблизости. Поэтому мы там какое-то время производили общее имущество того, что им удалось вытащить.
А они работают без кулдауна, эти ковры?
Да, фактически, да, ты встаешь на один, произносишь, переносишься. И один из игроков забеспокоился, что, может быть, у них есть какие-то заряды.
Было бы неудобно.
Вот, поэтому он замерял количество зарядов, которые они тратили. Потом в какой-то момент он такой, ну ладно, мы уже довольно много это делали, так что я надеюсь, что у них нет зарядов. Ну, это так и есть, у них нет зарядов, однако...
А сколько вот какой-нибудь палочки, например, зарядов в СР-ах всяких?
Это зависит от конкретных предметов. Какие-то трофеи, которые в Арденвул попадаются, например, вот тот же анх, который желто-серый, который есть у персонажей игроков, который могущественный Turn Undead кастует, у него там 3 заряда, например.
Вот у меня в голове, что это какое-то счетное количество на использование. использовании обычно.
Если речь идет о волшебных палочках и каких-то вот подобных вещах, там может быть там 12 зарядов, 20 зарядов, 30 зарядов. Я никогда не видел условно там выше 30, то что-то вот такое. Совсем большого количества нет.
Наверное, уже 30 как будет. Кажется, что оно будет работать всегда. Будет обидно, когда она высадится в ноль.
Да, справедливо. У персонажей игроков есть кусок арканума, так что в случае чего они могут какие-то такие предметы перезарядить. Наша банда расстелила второй ковер в их хранилище, который в здании Фактора. Вытащили туда всю там мебель, книги и прочее-прочее. Часть из этого они продали. Так что по городу разошлись замечательные дубовые стулья и столы.
Теперь же можно воровать все вилки вообще. Теперь ты не ограничен своим переносимым весом. О, Господи, это было начало конца.
После этого персонажи игроков какое-то количество денег ликвидных поднакопили и решили отправить двух персонажей на обучение. Они решили отправить Алиша, который воин Торкин, и Аврисиоса, который тоже воин Аркантиец. Оба игрока кинули D4, у обоих выпало 4, поэтому...
Все, до свидания, увидимся через 4
поэтому
недели.
Мы увидим через какое-то время этих персонажей. Все такие, блин, ну ладно.
А у них есть там запасные такие, или они будут новые,
да,
делать?
Да, у одного игрока был запасной йог, которого мы там как-то встречали. А второму игроку мы тут же по горячим следам как раз накидали запасного персонажа, чтобы...
Так там никаких имб не получилось, там с 8-6 силой.
Что йог, что второй персонаж, имя которого пока еще не придумано, получились весьма средними по больнице. Из забавного, что в связи с этой ситуацией, так как там два персонажа, и они оба воины, они отправились обучаться фактически к одному и тому же NPC, и им нужно было 3300 золотых, по-моему, потому что 1650 плюс 1650 — это 3300, а у них был перстень царя гоблинов, который стоит 3500. Я такой, о, давайте вы разменяли, получается. Так что теперь у одного из рыцарей лазурного щита, одного из там важных, у него теперь есть перстень царя гоблинов. Ну, мало ли, кто знает, вдруг это когда-нибудь пригодится. Всяко интереснее, чем он какой-нибудь случайному NPC отправится. Второе из того, что забавного произошло, когда мы накидывали слухи вот этому новому персонажу, у нас выпал слух про Лилиан. Это одна из священниц Митры, довольно популярная в соседнем тут городе. Вот это вот слух про Лилиан и ситуация с ней, она чилит в тюрячке Сета. Это вот один из NPC, который чилит в тюрячке Сета.
А мы про нее разговаривали хер знает сколько раз.
Да, мы про нее уже разговаривали несколько раз. Это именно то, в какую сторону копает Лайн Судьбы, если ты помнишь. Поэтому выпал слух у этого персонажа, значит, у меня в голове ситуация разморозилась фактически. Значит, что-то будет двигаться как-то куда-то. Посмотрим.
Это то, что это только слух, как бы, да, больше ничего не произошло?
Да, там был слух о том, что вот эта вот Лилиан, она пропала где-то рядом с Арденвул, и какие-то местные пастухи видели, как ее на вершину этого плато уводили некие ходячие свиньи. Игроки такие, о, это, наверное, дети Дейну. И это так и есть, это дети Дейну, они ее поймали, а потом они продали ее культу Сета в рабство. И поэтому она чилит теперь как раз в той тюрячке.
Блин, не прикольно, что у них как бы нету никаких завязок ни на...
И вот это вот, миту. Да, и вот это мы перетекаем в куда расти теперь.
А, то есть это конец.
Да-да-да, на этом мы... Единственное еще, что было, когда персонажи игроков расспрашивали про... Вот ты, да, подержи про тему про Лилиан, сейчас мы поговорим в куда расти. Единственное, что еще было, что я сейчас вспомнил, когда персонажи игроков... расспрашивали в городе гоблинов про яд и в целом про пудинг, я решил накинуть информацию о том, что конкретно про вот этот пудинг особо мало кто слышал, потому что их таких очень мало. Это творение одного из поехавших Рудишева, который на 5-м уровне даже до сих пор живет, но таких пудингов он сделал немного. Я решил накинуть так, что урон электричеством делает ему хуже, ну, точнее, делает саму ситуацию хуже, делает, наоборот, приятно такому пудингу, и так и есть. И он там разным монстрам... Это справедливо для разных монстров. Например, тот же Шемблин Маунт, от урона электричеством тоже растет. И вдобавок я накинул то, что урон каким-то холодом делает ему неприятно. Игроки довольно сильно зацепились за это, что, мол, значит, нам нужно что-то, что будет холодом что-то делать. Поэтому Они там какое-то время, они смотрели заклинания волшебника, какие вообще есть, потому что, может быть, какое-нибудь заклинание ему удастся там или свиток купить, или что-то вот в этом духе. Они какое-то время вот это все изучали, и у меня сложилось ощущение, то, что произошел какой-то паралич выбора у игроков, потому что, ну, как мы знаем, заклинания тематики юзеров в Острике — это огромное количество. Причем не так много заклинаний, которые как-то связаны с холодом. И мне показалось, что игроки слишком буквально и близко восприняли вот эту вот информацию, и такие, похоже, единственный способ уничтожить эту штуку — это же там что-то сделать с холодом. Я им потом накину о том, что, ребят, отталкиваемся, то есть лучше отталкиваться от того, что есть там у нас в сокровищнице или еще где-то, потому что я, например, смотрю в сокровищнице, я вижу вот это вот зелье, которое любую жидкость превращает в воду. Я такой, если вы догадаетесь вылить его в пудинг, то это, скорее всего, будет гейм-овер для него. Он просто превратится в воду.
Ну, знаешь, мне кажется, ты их немножко запугал той битвой с чудовищем вот этим растениевидным, где ты им очень отчетливо говорил, что как его нужно победить и как его победить нельзя, и они проигнорировали, и тогда потеряли персонажа, и мне кажется, это теперь у них травма такая, постролевая.
Ролевая травма. Справедливо, не исключено. Не исключено. Я подниму с игроками этот вопрос, потому в этом что-то есть. Может быть, игрокам кажется, что, мол, если было что-то сказано, то, значит, так оно и должно быть. Однако я тут в том числе для того, чтобы удивляться дичи, которые придумывают игроки. Я здесь не для того, чтобы говорить, вы делаете вот так, а вы делаете так, как я вам сказал, и все.
Играйте правильно, а неправильно не играйте.
Да, я надеюсь, что у меня получается поддерживать какие-то идеи у игроков, которые возникают, даже если в правилах они не прописаны, потому что меня тоже с этого весело. Так вот, да, это был, получается, первый наш такой, мое замечание к самому себе в «Куда расти», и твое замечание ко мне про то. Плюс заодно, когда игроки смотрели на вот этот большой список, получается, ты смотришь, и из-за того, что вариантов так много, то будто бы это делает только хуже, потому что такой, ну, так много всего, а... Это официальный звук, который возникал в голове, наверное.
А чтобы колдовать Magic User, нужно просто иметь возможность колдовать это заклинание, и если есть свиток, то он сможет его использовать, или нужно быть соответствующего уровня?
Magic User может использовать свиток любого заклинания фактически. Получается так, что если есть какой-нибудь волшебник, который сможет создать свиток, и волшебник этот, например, 10 уровня, то когда этот свиток будет использовать волшебник там 2 уровня, заклинание произнесется так, как будто его произнес волшебник 10-го. То есть это фактически просто замороженное такое полуфабрикат заклинания, который был сколдован фактически только в свиток. Это его такой пуп.
Просто я довольно часто встречал ограничение такое, что волшебник должен быть соответствующего уровня, чтобы иметь возможность колдовать. Это, наверное, ограничило бы, наверное, количество заклинаний, которые бы они смотрели. А так они, возможно, лезут куда-то очень далеко. Возможно, стоило им просто сказать то, что это там выше какого-то круга, вам смотреть не надо, потому что это слишком дорого, вы типа не сможете явно
да, его использовать. С точки зрения кругов я так и сказал, что единственный способ вам, ну, из тех NPC, которых вы знаете, это Лиссандра, клуб арканных практик. Однако она сама, там, она 7-го, по-моему, уровня или что-то такое, то есть это обрубает какое-то количество кругов, и плюс она не может знать все заклинания, поэтому нет гарантии, что какое-то конкретное заклинание, что она его знает, или у нее есть свиток этого заклинания.
А сколько вообще стоит свиток, например, там, не знаю, 5-го круга или как они там...
Насколько... Да, вот это странная вещь, что уровень используется как для уровня персонажа, так и для уровня... Поэтому я предпочитаю использовать слово «круг», чтобы просто разделить эти два понятия.
Совпадает ли номер круга с уровнем персонажа? То есть там 5-й...
Нет, не совпадает. Например, маг 7-го уровня может колдовать заклинание 4-го круга. И, по-моему, не может колдовать заклинание 5-го. С точки зрения стоимости, если мне память не изменяет, в Осрик свитки заклинаний от волшебника стоят по 300 за круг, если мне изменяет память. То есть заклинание условно 4-го круга — это 1200 золотых монет.
То есть ты им отказал, их не остановило?
Про цены они еще не знают.
Возможно, стоило им сразу же сказать, как это считается, чтобы они такие... Ну, мы тогда не будем думать о заклинаниях там 3-4 круга, давайте сосредоточимся 1-2.
Может быть, да. С точки зрения того, может ли волшебник произносить заклинания со свитков, которые высокоуровневые. В Осрик по умолчанию, если ты произносишь такое заклинание, которое не совпадает с твоим уровнем, у тебя есть какой-то процент того, что ты не преуспеешь. Я не думаю, что мы будем усложнять, ну, это как будто не делает вообще веселее ничего, поэтому у тебя просто получается. Единственное, что ты не можешь со свитка переписать в свою собственную книгу заклинаний то, что ты сам не можешь на данный момент прочитать. Это заодно провоцирует именно сжечь свитки. Если они у тебя появляются какие-то высокоуровневые, то ты не просто автоматически забываешь о них и такой, вот, все, я положу, и там через 20 встреч, когда я дорасту, я перепишу. Это у тебя, он остается как опция. Плюс, возможно, игроки слишком концентрировались на заклинаниях, которые именно урон наносят. Опять же, это мы там не сидели 2 часа и не размышляли над тем, что там где взять, просто мне бросилось это в глаза. Повод будет поговорить с игроками в дальнейшем. Как ты, Мас, правильно сказал, возможно, это ролевая травма, и нужно будет проработать ролевую травму. Они придут, я такой садиться на диванчик. Наконец-то ролевая терапия. Проработка ролевых травм.
Это ролевая в квадрате будет какая-то.
Ебой. Еще один повод на поговорить, это вот эта ситуация с Лилиан, про то, что она теперь разморозилась.
Возможно, для них это такая лишняя информация будет, как будто им сейчас есть чем заниматься, и еще какая-то Лилиан появилась, а их вообще ничего не связывает ни с богиней Митрой, ни с самой этой Лилиан. Зачем она им нужна, не очень понимаю. Если только Длань Судьбы не придет и не попытается с ними о чем-то договориться.
Да, с точки зрения прямых связей персонажей с Лилиан, ну или с Митрой в целом. Слухи так и работают. Да, не факт, что те слухи, что нам выпали, они будут абсолютно всегда в тему. Иногда они замечательно в тему, но иногда и они просто как новая информация и новые зацепки для приключений, которые влетают в персонажей игроков. Для себя я, с точки зрения набрасывания слухов, я как делаю? У персонажей, точнее, в Холсфорн Вул есть 2 таблички слухов. Это слухи исторические, которые просто связаны с прошлым или еще с чем-то, которые полезную информацию потенциально содержат. И приключенческие слухи, которые на зацепки похожие. По умолчанию, что наша вторая табличка — это D100, однако мы на играх не кидаем D100 на слухи, потому что там в целом, чем больше число, тем они более какие-то обскурные, и тем более нишевые эти слухи.
Что ты имеешь в виду?
Например, в начале может быть какая-то общая информация, там, в тех же приключенческих слухах может быть общая информация о том, что там через пирамиду есть вход, или там может быть слух о хафлингах, или слух там о колодце, вот этом Wall of Light, который ведет на второй уровень. Mm-hmm. То есть то, что персонажи игроков могут увидеть, и то, что не будет для них абсолютно левой информацией какой-то. А мы идем ниже, и дальше там какие-то слухи про Варумани, дальше там какие-то слухи про Хикети, еще про что-то.
Это вы еще найдите их сначала, чтобы этот слух что-то значил.
Да-да-да. И там сам Ричард еще их формирует, типа с 1 по 20 это общие слухи, с 21 по там, я не помню, какое это там, менее общие слухи и так далее. И если игрокам выпадет какой-нибудь слух про вообще непонятно кого, они первый раз слышат это слово, они вообще ничего не представляют. Они такие, ну ок. И они его запишут, и он там где-нибудь и останется.
Сгниет.
Да. Как я делал, мы кидали сначала просто кидали D20 по этой табличке, то есть по первым самым общим слухам. Сейчас, когда у нас слухи поднакопились у персонажей, точнее у игроков, мы сейчас кидаем 2 D20 по этой же самой табличке. И если так происходит, когда выпавший результат совпадает с тем слухом, который у персонажей есть, либо он уже выпадал, либо фактически у них уже есть эта информация прям один в один. Я обычно как делаю? Если так выпадает, я смотрю на... Я иду вверх по табличке до первого свободного условно слуха и иду вниз по табличке. У меня такой выбор появляется между двумя. И сейчас я накинул им, вот там как раз у нас выпал слух, который у них уже был, я пошел вниз, и там, я не помню, там что-то было, однако в моменте я такой... И второй был вот как раз Лилиан. Я такой, ну, выбирая из этих двух, я лучше выберу слух про Лилиан. Так вот, напрямую, ты прав, персонажи игроков мало что связывает. Косвенно можно пораздумывать. Потенциально, как ты говорил, длань судьбы, которая как раз вот в сторону копает, и не исключено, что им понадобится. Это такая вот та самая ситуация Шрёдингера, когда им может понадобиться помощь. Также у нас есть Ланкиос, который паладин, Митры, Лилиан, она тоже клерик. Она там не высокоуровневая, она пятого, что ли, уровня или около того. Однако тоже клерик Митры. Еще Дукатос, который в храме Митры в Гостервике теперь. теперь там где-то что-то делает, вот он мог каким-то образом вот так можно связать.
Ну, кстати, неплохо, вот через этого персонажа можно было бы что-нибудь просить, что-нибудь сказать.
Да.
Как вариант.
Тут, правда, да, все упирается в то, что я же не могу контролировать, зацепятся ли персонажи, точнее, игроки за эту зацепку, и будут ли они что-то делать.
Такие сейчас это такие глобальные плюс-минус цели, которыми они с какой-то, с каким-то успехом занимаются.
Сейчас у них есть ситуация с анхами и с обелисками, которые на поверхности в самом Арденвул находятся. Есть скипетр гоблинов, который лежит глубоко, и гислу там, и вот это вот все безобразие. Есть их активность с складыванием статуи Арден, потому что они какое-то количество уже нашли этих кусков. И больших активностей вроде бы все из того, что прямо сейчас есть. Есть какие-то мелкие тоже зацепки, которые я накидывал в стиле там саркофаги вытащить и все в том духе, однако из большого вот эти три.
Как будто вот складывание статуи — это, знаешь, такая задача, которая неактивная, скажем так, да, она сама выполняется потихоньку.
Да, справедливо, таймера там нет на данный момент, да-да-да, все верно.
То есть там никакого противостояния с кем-то нету, никто там ничего не... Вроде другие никто этим не занимается. По крайней мере, ты не вводил такого.
Да, справедливо. Да, все так.
Вот, например, и примерно такая же тема с анхами. Вроде бы никто больше не хочет тут что-то как-то поделать в эту сторону.
Угу. За исключением того, что Кербакан там выкупил у этих ящеров один анх, но сам он, однако, по крайней мере, на данный момент не горит желанием, я думаю. Он может загореться, конечно, как и кто-нибудь еще может загореться желанием. На данный момент вот так.
И по сути, только скипетр гоблинов — это какое-то, ну, проактивное действие.
Да. Типа, и не... вот сейчас с Лилиан. То есть это какие-то ситуации, которые могут развиваться без активного. Ну и в целом экспансия, ну типа фракции что-то там мутят, но это отдельно, да.
Это, да, вообще от них не зависит. И типа, что вы там не делаете, они все равно будут продолжать этим заниматься, скорее всего. И как будто бы кажется, то, что было бы прикольно им немножечко насильно всучить эту Лилиан, чтобы у них был некоторый, знаешь, выбор такой, чем мы будем заниматься. Мы будем все-таки скипетр искать или... жрицу Митры спасать, потому что появляется выбор, они делают что-то одно, второе, она развивается без них. Угу. И тогда, когда второе там разобьется куда-то, они такие, а, пук-сренька, мы тут что-то это пропустили, что-то мы тут не доглядели, и как-то будет развиваться отношение к нему гоблинов. Правда, это, с другой стороны, с гоблинами-то они уже закорешились, а вот с церковью Митры никак они не взаимодействуют.
Это, во-первых, это... Хорошая идея о том, что дать персонажам, точнее, игрокам выбор. При этом, когда ты описывал о том, что часть ситуации, она фактически сама по себе не двигается, а часть ситуаций может сама по себе как-то двигаться в этом и развиваться вне зависимости от персонажей игроков, мне кажется, это я до этого не раздумывал над этой мыслью, это... Какой-то, наверное, баланс должен быть, к которому стоит стремиться. Мне кажется, будто бы, за исключением движения фракций, есть какие-то вот такие зацепки, которые двигаются, и будто бы не нужно плодить их слишком много.
Но я думаю, что две — это немного.
Да-да-да, абсолютно. Две — это абсолютно точно немного. Я в плане того, что, возможно, в будущем мне нужно будет побольше думать, ну, держать это просто в голове и не вводить там, чтобы было, например, если их там будет 5 штук, например. Это будет по ряду причин не очень интересно, потому что выбор-то понятно. Выбор, что между там тремя, что между 5, это будто бы одинаково потенциально сложный выбор, однако в случае 5 мне персонаж игроков делал что-то одно, а 4 мне придется такой, Ричард Бартон, спасибо, конечно, ты это написал, но как бы мы это все не делаем и делаем...
Играем без игроков
в игру. Делаем что-то другое, да. Что, возможно, не всегда плохо, потому что персонажи игроков это тут в данном случае не мега-главные герои, которые обязательно должны самостоятельно абсолютно всех спасти и абсолютно всем помочь.
Но хотелось бы попробовать все-таки побольше и дать им возможности в этом поучаствовать. Да-да-да.
Самому собой играть мне тоже не особо хочется. Это полезное уточнение, что вот таких активных вещей, мне кажется, штуки 3 — это норм. Если больше 3, то, наверное, за раз. То это уже нужно призадуматься.
Да-да. Мне кажется, в принципе, 2 даже идеально будет. 3 — это вот так уже это... Какую-то одну нужно это задвинуть куда-то на второй план. Что-то с ней сделать.
Плюс это в целом, как у меня еще... видится, как подобные компании-песочницы играются, и как вот у нас сейчас это получается, это единого какого-то могущественного написанного сюжета, прости господи, нет. Однако есть какое-то количество, я делаю кавычки руками, арок. Когда персонажи игроков, когда группа такая, о, мы будем делать вот это, и мы несколько встреч делаем вот это, и у нас это складывается в какую-то законченную, в какой-то законченный прикол, в какую-то законченную историю. Мы там гоблинов водили по пещерам, такой, о, готов. Mm-hmm. Мы там, что мы там делали? Вот сейчас исследуем вот эти вот помещения культа сета. Может быть, персонажи игроков решат там базу какую-нибудь себе организовать. Это вот может быть еще одна какая-то. Также это как могут быть большие, маленькие арки, так могут быть арки побольше. Вот, например, ситуация с теми же обелисками, она потенциально может растянуться на немалое количество встреч, однако это такая вещь, это такая холодная ситуация.
Угу, хорошее слово.
Мы можем что-то находить, я могу что-то там накидывать, и оно потихонечку-потихонечку будет расползаться, если я вижу, что игроки прям упарываются в это, понятное дело, можно накидывать побольше. И поэтому, когда ты смотришь на компанию с точки зрения вот таких вот маленьких историй, которые получаются, это еще приятно о том, что мы играем, и при этом компания идет, однако у нас есть периодические ощущения того, что, о, мы сделали что-то прикольное.
А еще ощущение того, что система, игра играется, ну, в смысле, это мир живет, и все развивается. И с вашим участием, и без вашего участия.
Да, когда у вещей есть такое начало и конец, когда конец приходит, ты ощущаешь, что вот мы в этом, вот мы это сделали. Ну или наоборот, мы ничего не сделали, такие, блин.
Нашему участию могло бы все закончиться гораздо лучше.
Да.
Мы можем пофантазировать на тему, как развить идею со жрицей Митры, например.
Да, это звучит как вариант. Получается, тогда на следующей встрече я чуть-чуть побольше толкну игроков, и получается, у нас есть скипетр, у нас есть вот это, и чё. И получается, как я озвучивал, да, есть какие-то идеи, там есть Дукатес в храме Митры, и в целом местный храм Митры знает ОПГ-прыгуны, потому что они и про Ланкиуса рассказывали им, так что не исключено, что они как раз и сами тоже обратятся по поводу Лилиан. Пусть Лилиан не из Гостервика, а из Ньюмаркета, это тут соседний город, но, как я понял из модуля, она там популярна, поэтому про нее слышали.
Ланкиус же не совсем еще потерял свою связь с Митрией, или там, ну, все плохо?
Исходя из того, как он сейчас выглядит в модуле, как он, точнее, не в модуле, а как он выглядит вот в компании, которая есть, слабая связь у него осталась. У него нет паладинских сил больше, однако он живет много лет, он рисует символ святой Митры супом на лбу, он там какие-то ритуалы проводит очень базовые, то есть вряд ли он помнит, что он паладин прямо Митры и всего вот в этом духе, но что-то вот может быть.
Если они вдруг захотят навестить Ланкиуса, было бы прикольно, если он такой, это вот мне приснилось, что там какая-то жрица попала в беду, помогите ей, там что-нибудь такое.
А вот, кстати, по поводу Ланкиуса. Еще одна из вот этих вот холодных вещей, это их история с Ланкиусом и друзьями Ланкиуса, так как они знают, где они похоронены сейчас, но они просто туда еще не дошли.
Ну, они как бы там давно похоронены, и вряд ли, что их оттуда кто-то вынесет. Или что с ними что-то случится.
Справедливо. А, и это, кстати, мне напомнило, мне, возможно, стоит у себя в голове какой-то, или даже не в голове, а в тетради, какой-то список такой держать. Просто чтобы знать, для каких зацепок что накидывать, в случае чего. Вот тот самый листок с набросами всякого, только туда еще можно добавить вот эти вот зацепки, чтобы при любом удобном случае что-нибудь накидывать. Самый, наверное, беспроигрышный, возможно, вариант — это то, что для не судьбы может понадобиться какая-то помощь, потому что они же, как ты помнишь, когда персонажи игроков подходили к ним с вопросом, а что, знаете ли вы что-нибудь про эти анхи? Я решил, что за информацию об анхах они попросят карту катакомб, потому что там находится в пещеру выход, который им нужна, чтобы добраться до тюрячки сета.
А, подожди, они уже попросили это? Они уже им дали или нет?
Они только попросили, персонажи игроков в этих катакомбах не были, и карты у них, следовательно, этих катакомб тоже нет.
А, ну, то есть за ними как бы должок висит или как это?
А, сейчас она пока на уровне, если вы нам принесете эту карту, мы вам расскажем про обелиски и про, ну, анхи, следовательно. Я думаю, у них, может быть, один или два анха есть.
А, можно, знаешь, да, действительно ввести эту группу, что там они какие-то же такие более напряженные в каком-то виде. И предложение, знаю, стало более дешевым как бы с их стороны, там они просят что-то, это не так много, как просили до этого. Там не какую-то детальную карту, а там что-нибудь помочь им, ну, с исследованиями. Или, ну, как-то типа дать понять игрокам, что они торопятся.
Это хорошая идея, да, действительно.
А что вообще с ней хотят сделать, вот эти речки? Зачем она им там? Просто сидит и все?
Это хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Я на данный момент не знаю, хотят ли они что-то с ней сделать или нет.
Ты не знаешь, и в смысле то, что тебе нужно об этом это придумать, или ты не знаешь, то, что ты не уверен, есть ли это в модуле?
Скорее, второе, да. Я пока что не настолько вчитывался в эту ситуацию. Может быть, может быть, в модуле это есть, я просто пока что не наткнулся на это. Если гипотетически ничего нет, если Лилиан просто чилит в тюрячке, потому что так получилось, что культ сета может от нее хотеть?
Ее же, получается, вообще продали эти дети Дейн, да?
Все так, да.
А они просто каких-то людей иногда берут в рабство. Или как
там получилось так, что изначально Лилиан исследовала место, которое находится рядом с Арнвул, которое называется Thicket. Это какое-то нагромождение каких-то растений, которое растет там где-то рядом на этом утесе. Это еще одна такая точка для приключений в мире авторском Ричарда Бартона. И, скорее всего, она будет в... Потому что будет шестой том вроде бы с какими-то вот такими маленькими локациями приключенческими по всей этой долине. Там живут кобальды, и она... Ей что-то было надо, чтобы посмотреть. Кобальды ее схватили, а иногда кобальды общаются с детьми Дейна. И вот там она прошла длинный путь. Ее схватили кобальды, потом кобальды ее отдали детям Дейна. Детям Дейна привели к себе, видимо, подопрашивали что-то в этом духе, а потом по какой-то причине решили продать ее культистам сета. Длинный путь прошла Лилиан, получается. Культистам сета для чего может понадобиться жрец бога Митры? Может быть, для того, чтобы в целом расспрашивать про... Ну, как-то подопрашивать, чтобы понять, где, сколько у вас дивизий... И все в этом духе. Потому что цель культистов сета текущих — это ни много ни мало возродить веру Господа нашего сета по всей империи и вообще. Все амбициозно. Также они могут просто рассматривать Лилиан как какого-нибудь, либо как потенциально очень дорогого раба, если кто-нибудь захочет ее выкупить, либо как фишку в какой-то политической игре в дальнейшем. За кого-нибудь обменяют.
Есть идея.
Давай.
Подмена сознания.
Развей мысль.
Они хотят возродить культ сета. Как это можно сделать? Дискредитировать другие культы, другие религии. Они, короче, вселяют в эту Лилиан, кого-нибудь из своих. Он идет, так как он свой, там, попадает в эти церкви, начинает вести там деятельность свою, переманивая верующих в другую религию.
Учитывая, что, судя по модулю, Лилиан известна и популярна, то это им подарочек какой прилетел к культу сета.
Да, да, да.
Это интересная мысль. И плюс эта ситуация рано или поздно получается, если персонажи игроков ничего не будут делать, то вот таким вот образом она может естественно развиться в дальнейшем.
Да, и это вот продвинет культ сета в их желании там, да, это, захватывать новых последователей. Ну, либо они там, например, не подмена сознания, а они ее это перепрошивают, скажем так, каждый день рассказывая, какого бога нужно молиться.
Ну да, существует условный charm person, и впоследствии можно что-то на эту тему как раз поделать.
Возможно, это какой-то продвинутый charm person, в том смысле, что это она будет искренне в это верить, и это нельзя развеять так просто, это нужно обратно переучиваться, например, и это, ну, никакими там крутыми заклинаниями и прочей херней не обнаруживается, что-нибудь в таком духе, поэтому это занимает какое-то время продолжительное, типа такого ритуала длительного.
Это нормич идея. Кажется, можно плотненько подумать в эту сторону, и тогда будто бы можно как-нибудь телеграфировать игрокам о том, что эта ситуация, ну, горит как бы. И это напрямую, наверное, понятно, что горит, потому что она пропала. А если ничего не делать с этим, то черт его знает, что с ней случится.
Ну, вообще, да. Только, знаешь, вот, ну, было бы прикольно, чтобы кто-то что-то вот донес, что это все-таки нужно сделать. Не просто так, то, что, ну, горит у этих там, у нас-то не горит. Самое прикольное, ну, то, что мне видится, чтобы через лан кидаться, да? Чтобы, вот он им там, чтобы он им сказал то, что вот мне там будет.
Учитывая, что это же какая... Если ты жрец, в случае Лилиан, жрица бога Митры, а тут тебя пытаются как-то совратить и превратить в жрицу вообще другого бога. Это же какая беда.
Вот, и будет еще прикольно, если это на самом деле расскажет Ланкиус, и потом у игроков получится это предотвратить, а эта богиня скажет, что Ланкиус молодец и сделает его еще чуточку умнее.
Приходят идеи, творятся такие вещи.
Но как будто не стоит ограничивать себя только Ланкиусом, потому что они могут к нему просто не пойти, сколько они там времени уже не были. Встреч 10.
Какое-то количество. А они были у него, когда они приносили ему... Они были относительно недавно в подвале, они то ли руку, то ли ногу приносили от статуи Арден к нему. Но действительно, я не знаю, когда персонажи игроков соберутся в следующий раз туда и соберутся ли вообще. Возможно, когда гоблины будут жарить огромного питона на поверхности, они такие, блин, который жил в подвале когда-то. Посмотрим.
Всегда можно подослать ним Дукатеса, который будет нервным и будет рассказывать то, что вот там такая классная тетка пропала.
Тоже верно. И он всегда почти под боком. Это хорошо, да. Плюс есть Гестеон, который паладин Митры, который тоже в Гостервике, с которым у них были какие-то взаимодействия тоже. Он тоже может...
Ну да, вот что-то вот такое, ну, должен прийти и сказать, типа, этот слух немножечко развить. Сказать то, что очень надо, господа.
Да.
Возможно, там кто-нибудь награду за это предлагает?
Награду предлагают храм Митры в Ньюмаркет, да. Если вы вернете ее, то награда будет, конечно же. Возможно, этого будет достаточно.
Возможно, этого будет достаточно. Как думаешь, тебе достаточно этой информации для следующей встречи?
Мне кажется, это так. Есть над чем подумать, есть и что поделать. Варианты есть, будет чем заняться. Знаете, чем еще стоит заняться, дорогой слушатель? Послушать аркантийский анекдот недели от массы.
Да, сегодня анекдот про Шута. У Шута болели глаза. Вороватый лекарь, лечивший его, взял у него взаймы светильник и не возвращал. Однажды лекарь спросил у Шута, как твои глаза? Шут ответил, с тех пор, как ты у меня занял светильник, я его больше не вижу.
Это выборочная слепота очень. Вот так. Можно полечить глаза в обмен на светильник. Я думал, что в анекдоте будет что-то про то, что, ну, когда темно, я ничего не вижу, потому что у меня нет светильника.
Слушай, возможно, оригинал примерно так и звучал. Переводы же.
Трудности перевода, они такие.
Это как лазить в этом по подземельям персонажам, у которых есть ночное зрение, у которых нету.
У меня есть Dark Vision. У меня тоже есть Dark Vision.
А зачем на светильник? Один-единственный фуфловый человек в партии такой. У меня нету.
Да, и да, мы все тут... Ты, я и дорогой слушатель, это фиговые человеки без Dark Vision, поэтому...
Возможно, сейчас куриной слепотой некоторые вообще туши свет.
Поэтому мы зажигаем факел и отправляемся в глубины монтажа выпуска подкаста.
До новых встреч.
Увидимся в следующей серии. Счастливо! Музыка для спусков в подземелье. А, они существуют, это Dungeon Synth называется.